Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с замечательным историком, историческим публицистом Александром Музафаровым обсуждаем судьбу и державные труды великого государя французского Людовика XI. Я думаю, настало время вернуться к началу нашей беседы и поговорить о параллелях в деятельности этого человека с великим государем русским Иваном III. Оба объединяли страну. Оба в чем-то должны были проявлять, ну, скажем так, схожий стиль. Оба жили примерно в одно и то же время. Ну вот скажите, действительно эти государи были друг на друга похожи или все-таки отличия больше?
Ну, безусловно, между тогдашней Русью и тогдашней Францией была колоссальная разница, но общее в деятельности двух государей можно увидеть. Во-первых, если брать чисто человеческие качества, то оба были чужды всякому позерству, всякому стремлению к такой саморекламе, славе. Оба предпочитали делать, а не, так сказать, оставлять о себе славу о громких подвигах. Они были уверены, что их дела скажут за них гораздо больше.
То есть широковещательный и многошумящий послание, как выразился Иван IV, ну, это не их стиль.
Да.
Они, скорее, скрывали свои планы и идеи.
Совершенно верно. Оба были достаточно скрытными людьми, не любили шумиху и любили вот спокойное дело. Я напомню, что, скажем, Иван III, хотя ему предлагали, так и не принял царский титул, считая, что это вот политически пока нецелесообразно. В этом плане можно отметить определенное сходство. Далее, каждому из них приходилось иметь дело не только, так сказать, ради интересов государства, переступать не только через какие-то нормы, но и через личные привязки, через семейные узы. У Ивана III был конфликт с братьями, Людовик XI воевал, у него брат был только один, но он с ним даже повоевать успел.
Да, Иван III даже посадил в заключение своего брата Андрея Горяя, и тот уже из заключения не вышел.
Ну и вот когда умер Карл Гиенский, младший брат Людовика XI, молва во Франции очень много говорила, что не сам он помер, а помогли ему верные люди короля. То есть французские историки считают, что это не так, но вот слухи такие ходили, что говорит об репутации их отношений. Ради единства страны оба были готовы, в том числе и на такие меры. Пожалуй, что тоже некая общая черта у этих государей, то, что видели они чуть дальше, чем их современники. То есть у них было некое предвидение будущего. Потому что вот вся эта деятельность, потому что может превратить разрозненные княжества или разрозненные владения в единую страну, она имела четкое целеполагание на будущее. Они оба думали о судьбах своих держав, о том, что этим странам предстоит иметь место в мире, и оба были готовы это место им обеспечить. Им приходилось воевать не только с внешними врагами, не сколько с внешними врагами, сколько с людьми, говорящими на том же языке, которые входили в ту же фактически вот некую политическую систему. Ивану III приходилось водить полки на Новгород, на Тверь.
На Вятку.
На Вятку, значит. Людовик XI водил полки на Гиень, на Фландрию, на Бургундию. И это фактически эти войны во многом можно рассматривать как гражданские, потому что воевали в них будущие граждане единого государства.
А, то есть их Гиень – это наша Тверь, а их Фландрия – это наша Вятка, а их Бургундия – это наш Новгород.
Бургундия на Новгород очень похожа. Гиень – это скорее их Углич. Вот так будет ближе.
Помельче, да? Да, но Углич сказать, уже у нас был в кармане.
Да, но там правил Андрей Большой как раз. – То есть здесь вот примерно то же отношение сил. И вот, конечно, были отличия.
Ну вот до того, как до отличия доберемся, в отношении политики, направленной на централизацию страны, мы говорили, что Людовик XI пытался отменить местное право, местные обычаи, унифицировать. А Иван III ведь в этом направлении тоже двигался.
Иван III в этом направлении двигался, более того, успел он гораздо больше. То есть преуспел он в этом гораздо больше, чем его французский коллега. Ему, правда, времени было отпущено Богом несколько больше, на 20 лет. Вот. Он действительно создал единый сборник судебных правил, знаменитый судебник Ивана III.
1497 года.
Да, это такой первый зародыш общерусского единого судебного законодательства. Впрочем, надо отметить, что у Ивана III задача была несколько проще, потому что такой развитой юридической традиции, которая, скажем, в Южной Франции ведет начало с эпохи Древнего Рима, в России не было. То есть...
Ну, не сказать, что вот прямо не было. Все-таки русская правда и законодательные источники, которые тяготели Константинопольской империи, были переведены из греческого. Они у нас имели многовековую традицию.
Нет, они имели, но у нас вот в территории, которую правил Иван III, юридическая традиция была в целом одна. А то есть она вот восходила к древнерусским правовым актам. А у Людовика XI, как у всех французских королей, была проблема двух источников права. Когда север Франции живет по обычному варварскому праву, вот варварским правдам, которые написали когда-то древние франки, вторгшиеся во Францию, завоевавшие Галлию, вернее, а юг живет по наследию римского права. То есть вот эти два юридических традиции, не считая множество местных вариантов.
А Британь живет еще по каким-то третьим традициям и законам,
да,
вообще ни на что не похоже.
Которым им приходилось сводить некое единое целое. Тут задачка была сложной, но... Тем не менее, надо отметить, что да, Ивану III удалось обеспечить юридическое единство страны.
Больше, чем Людовику XI.
Больше.
Итак, отличие.
Отличие заключается в том, что Иван III больше преуспел, конечно, в создании централизованного государства. Ему удалось не просто смирить феодалов, смирить удельных князей, но фактически удалось ликвидировать удельную систему. То есть по его смерти остались очень маленькие уделы, осталась полузависимая Рязань, остались несколько мелких уделов в Верховских княжествах, остались
Псков.
Псков. Псков, значит, какой-то такой федерат Руси. Причем складывается впечатление, что Иван III его не присоединял из каких-то своих соображений, просто вот считая, что ему будет выгодно, если Псков будет в таком полунезависимом качестве.
Дозреет.
Да. Значит, и уделы вот потомков его младшего брата Бориса Волоцкого. И вот, но в целом, говорить о каком-то вот крупном удельном расколе Руси после Ивана III не приходилось. Его сыну не пришлось собирать русскую землю заново. И более того, впоследствии, когда мы видим на русской земле разного рода смуты, мы в них не видим вот этого регионального сепаратистского фактора. То есть мы увидим там и мятежных казаков, мы увидим и мятежных бояр, но вот такого, чтобы Тверь вдруг вспомнила, что она великое княжество Тверское, и на этом основании стала требовать что-то по отношению к Москве, нет.
А у французов было?
А у французов это было, потому что Людовик XI смог замирить, конечно, мятежные провинции, но не упразднить эту систему как таковую. И Франция будет страдать от нее вплоть до Людовика XIV. Вот он уже в 17 веке сумеет привести Францию к единому знаменателю.
Но да, давит, скажем
но
так.
Но это будет, скажем так, сильно позже. Франции придется пройти через множество смут.
Ну, я бы хотел поговорить еще об одной важной вещи, которая составляет различие между юной Россией и, в общем, по большому счету, юной Франции, поскольку до этого короли-то были, а вот единой страны не существовало. Я хотел бы поговорить о наличии сильного внешнего врага, и здесь, конечно, сложнее было, наоборот, Ивану Третьему, потому что к южным границам королевства французского не подступали татары, и отца Людовика XI... Другие татары с востока не брали в плен. Можно, конечно, поговорить об английской опасности, но она сравнима, допустим, если давать какую-то ассоциацию с Россией, скорее более с опасностью литовской,
совершенно
чем с татарской.
Совершенно верно, да. Значит, да, в этом плане Франции приходилось легче. Ее южные провинции подвергались набегам алжирских пиратов, но все-таки это был набег, если высадиться, пограбить, похватать людей для продажи на работорговных рынках и быстро отчалить на резвых галерах, пока не прискакали королевские всадники. Такой угрозы именно захвата страны Франции не существовало. Более того, в этот момент как раз в Испании завершается реконкиста, и арабам становится, в общем, во многом не до набегов на европейские берега, а турецкое влияние еще туда не дошло. В этом плане Франция действительно находилась в гораздо более благоприятном условии, тем более, что в Англии начинается смута, в Англии начинается война роз, которая будет длиться около 30 лет, и... После того, как Тюдоры в ней победят, Англия будет в таком состоянии, что ей будет не до внешнеполитических проектов.
Она будет покачиваться, как больной, который вроде как от смерти убежал, но к здоровью еще не пришел.
Совершенно верно. То есть там спасибо, что живой, что называется. Империя в этот момент, Священная Римская, пребывает в достаточно аморфном состоянии, когда средневековая империя постепенно уходит в прошлое, а Габсбурги еще не собрали достаточно владений, чтобы превратить ее в мощную центральноевропейскую державу. То есть в этом плане Франция, конечно, значительно проще, и потомки Людовика XI, его наследники, будут не просто оборонять Францию, но будут совершать экспедиции в Италию и присматривать, нельзя ли там чего-то примыслить.
Вот. Легче им было, легче, причем существенно легче. Но, тем не менее, в общем, мы, несмотря на то, что им вот Господь Бог выдал карты политические гораздо лучше, чем нам, с удовольствием послушаем еще одно произведение Гильома де Машо. Прошу вас, приготовьтесь внимать благородной французской средневековой музыке.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, послушав эту чудесную музыку Центральной Франции, мы погрузились в атмосферу того времени, и я не без удовольствия напомню вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем труды державные труды и судьбу короля Людовика XI, объединителя Франции. Ну что ж, вот мы помним, что на престол этот государь взошел в 1461 году. Через год на престол действительно взойдет Иван III, но Иван III правил до 1505 года. Действительно, времени ему было отпущено побольше, чем Людовику XI, а французский король...
Он скончался 30 августа 1483 года.
При каких обстоятельствах, что там произошло?
То, так сказать, от болезни. Так сказать, считается, что от болезни. Причем, что интересно, он отчасти предчувствовал свою смерть, потому что за несколько лет до этого он начал писать своего рода политическое завещание. Это такой трактат, наказ сыну, как управлять Францией, в котором он формулировал замечательную формулу, что государь должен быть то лисой, то львом. Значит, в зависимости от обстоятельств использовать те или иные средства. И видно, что здесь это его отчасти сближает с великими государями эпохи. Он пытался, он уделял большое внимание воспитанию своего сына и наследника. То есть вот в детстве, настрадавшись...
Вот в детстве у него с Карлом VII папой не срослось.
Да,
он воспитывал Карла VIII будущего?
Да, он воспитывал его, и более того, как я уже говорил, писал ему наставления, привлекал его к государственным делам и старался, чтобы вот сын действительно был хорошим наследником отца. Более того, он привлекал сына к делам государственного управления и... так сказать, стремился так, чтобы подданные привыкли в нем видеть государя. Можно сравнить это опять-таки с Иваном III, который пожаловал своему сыну Василию, будущему Василию III, тоже титул великого государя, и фактически последние годы иные историки называют их годами соправительства как бы Ивана III и будущего Василия III, то есть тоже вводил его, так сказать, во власть непосредственно. И это очень важная черта для монархического государства, потому что об этом обычно забывают. Обычно вот политик какой-нибудь вот демократической страны или вельможа может позволить себе полностью погрузиться в государственные дела, пожертвовав ради этого семьей.
Сдал полномочия, ушел.
Да, сдал полномочия, ушел, но государь так не может. Его задача обеспечить преемственность, обеспечить неразрывность монархической власти. И воспитание наследника – одна из важнейших задач государя. Каждый государь должен быть хорошим педагогом. И вот Иван III и Людовик XI в этом плане были еще одно такое сходство. Оба, не знаю уж насколько получилось, но старались.
Но в отношении Ивана III получилось как минимум неплохо, твердая четверка. Да. Василий III не был столь же выдающимся стратегом, как Иван III, но он был храбрый человек, который наследие отца удержал и даже, можно сказать, приумножил, как минимум территориально. А вот что насчет сына Людовика XI, Карла VIII? Он удержал то, что создал отец, или нет?
Во многом да, он удержал. Он сумел быть, в общем-то, хорошим французским королем. Единственное, что в чем у него была проблема, что Бог ему так и не дал наследника. Кстати, опять ли определенное сходство, Василия III тоже, да, так сказать, почти до зрелых лет не было возможности продолжить
свое. До зрелых, до преклонных.
Да, но вот Василию III Бог послал под старость утешение, Карлу VIII нет, и там наследование пошло по боковой линии. Значит, престол пришел к герцогам Орлеанским, которые были такой боковой линией династии Валуа.
Ну, а что касается территориальной целостности, законов, того коммерческого процветания, которое заложил в свое правление Людовик XI, это все Карл VIII удержал или что-то было потеряно?
Во многом да. Конечно, его двор был гораздо пышнее и богаче, чем у отца. Естественно, но отчасти это, кстати, способствовало повышению престижа королевской власти, потому что французы хотели, чтобы их двор был красивым, пышным и вот чтобы не хуже, чем у других. Значит, естественно, это потребовало новых расходов. Плюс, почувствовав в руках немалую скопленную отцом силу, Карл VIII вел войны, он, скажите, воевал в Италии, и... Конечно, это привело к некому истощению финансов французского королевства, но зато французская армия приобрела новый ореол славы и побед, который, конечно, ей тоже, так сказать, был, повышал ее престиж.
То есть вполне себе Василий III.
В этом плане, да, он был достойным наследником своего отца, ему удалось очень многое, так сказать, сделать.
Ну, а вот если мы отойдем немножечко подальше, большое видится на расстоянии. Мы сейчас говорим о ближней перспективе королевства французского. Ушел великий король, его место занял, ну, неплохой наследник. Не блестящий, ну, приличный. Крепкий середняк, такой же, как был Василий III, даже, может быть, чуть получше. Давайте посмотрим на другое. Вот Людовик XI, так же, как Иван III, закладывал единство государства, определил основные направления внешней политики, определил основные направления экономической политики государства, постарался кое-что сделать в правовой сфере, сказал подданным: извините, может, я и не галантно обставляю двор, но я экономный государь. Вот до какой степени наследие Людовика XI повлияло на историю Франции в целом? Не на следующие годы, не на следующее правление, а на века, на 100 лет вперед, на 200, там, до Французской революции. Что осталось, что было потеряно, что пошло в ход, а что, например, в общем, оказалось ненужным и умерло, или что не смогли наследники поддержать. Вот давайте детально посмотрим, ведь человек-то великий, а не блестящий, потому что скрытный прежде всего, но великий по своему стратегическому уму, действительно сравнимый с нашим Иваном III в этом смысле.
Что Людовику удалось? Это, конечно, заложить основы экономического развития и последующего процветания Франции. Благодаря вот той политике, которую он наметил, и которую продолжали в целом все наиболее разумные французские короли, Франция превратилась в очень сильную и очень богатую страну. Отчасти это послужило, естественно, ко благу Франции, отчасти это послужило к ее беде, потому что, скажем, если в России смута в начале 17 века продлилась, память не изменяет, там около 12 лет, то французам ресурсов страны хватило на то, чтобы устроить 50-летние религиозные войны, в которых они выясняли, кто тут будет главный. И к Зайне страна пришла значительно позже.
Ну, то есть, цитирую один недавний фильм, «Слишком много кушаль». А что это значит? «Зажрались».
В этом плане, да, то есть ему удалось создать вот эти основы экономики, более того, ему удалось создать, это важная была традиция, которую поддерживали французские короли вплоть до 18 века, поддержки королевской власти и вмешательства королевской власти в экономику. То есть если, скажем, в Англии сложилась традиция, что чем меньше король лезет в экономику, тем лучше, свободный рынок и так далее, то во Франции, напротив, французские короли всегда уделяли приоритетное внимание развитию экономики национального богатства. Мы увидим это и у Генриха IV, и у Людовика XIII, и у Людовика XIV, и у Людовика XV, и у Людовика XVI. У королей из династии Бурбонов мы увидим, как они последовательно, сознательно развивали свою державу. Это, так сказать, вот наследие Людовика XI французская монархия сохранила. Что оказалось своего рода миной замедленного действия? Вот его подход к кодификации страны, когда он заменял нелояльных сеньоров на лояльных и более привязанных к себе, когда он создавал королевскую армию, но при этом допускал, что у крупных феодалов остаются их вооруженные формирования, он, конечно, будет еще очень больно аукаться Франции в 16-м и вплоть до начала 17 века.
Вот уточним этот вопрос. Угу. Мы говорим о степени единства Франции. То есть имеется в виду, что король Людовик XI, радея о единстве Франции, сделал несколько шагов, которые впоследствии его разрушали. Как это не парадоксально?
Скажем так, он не доделал некоторые шаги, которые, скажем, сделал Иван III. Да? То есть он серьезно ослабил региональные центры, но не уничтожил их полностью. Скажем, внутренние таможенные...
Уточним, не уничтожил, там не снес с лица земли.
Да, а не подчинил их королевской власти окончательно. То есть для Франции была характерна ситуация, когда пост наместника крупной провинции или губернатора крупной провинции становился наследственным. Эта семья там укреплялась, приобретала сильное влияние в регионе и при слабых государях или при смуте превращалась в такой очаг, ну, не то чтобы независимости, но приобретала возможность вести независимую политику. Опираясь на эти ресурсы провинций, принцы и крупные феодалы могли ставить свои условия короне. И более того, это стало традицией. Вот переломить эту традицию Людовик XI не смог. У Ивана III это получилось. То есть после него мы не видим, мы почти не видим никаких крупных мятежей аристократии против государя, таких вот серьезных, чтобы...
Ну, разве что то, что относится к смуте. Да.
Да, то есть, а здесь нет, здесь мы видим, что знать периодически ставит условия королю, и это причем не крайняя форма. То есть это как бы узаконенный мятеж. То есть подъем с часов до шести, потом пообедаем, то есть потом помиримся. Король их за это не казнит. Вот окончательно сломать это сможет только Людовик XIV, который действительно будет казнить аристократов за участие во фронте. И для которого уже будет... Но это будет уже 17 век. Это, более того, вторая половина 17 века.
Но виноват ли в этом Людовик XI или просто он не имел ресурсов для того, чтобы исправить
Скажем
ситуацию?
Скажем так, я думаю, что, конечно, он сделал то, что мог. Другое дело, что его наследники могли бы пойти по пути унификации Франции дальше.
Резвее.
Да, и сильнее. Но вот у них были, возможно, свои резоны, свои обстоятельства, но так или иначе для Франции это аукнется довольно больно. Значит, что касается внешней политики, именно при Людовике XI Франции впервые появился интерес к итальянским делам, который будет ее преследовать аж до середины XIX века. Я напомню, последний раз французов выгнали из Рима после франко-прусской войны. То есть вот даже империя Наполеона III еще вводила свои гарнизоны в Рим, и это проявлялось вот таким... вот это такой дальний наследие, этот вектор. Другим вектором, который... потом получит развитие, получилось очень парадоксально. Значит, Людовик XI заключал союз с королями Кастилии и выступал с сторонником франко-испанского сближения. Эта линия находила определенную поддержку. Мы помним совместные браки между бурбонами и испанскими Габсбургами, но периодически прерывалась сокрушительными франко-испанскими войнами. Однако она... отчасти восторжествовала, опять-таки, в эпоху Людовика XIV, когда наследник, потомок французского короля, занял испанский престол. И до сих пор в Испании на троне находится королевская династия Бурбонов.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. И мне остается, дорогие радиослушатели, поблагодарить от вашего имени Александра Музафарова, который был сегодня с нами и рассказал много интересного, и сказать следующее. У нас был... Иван III, великий государь-титан, которому Россия очень многим обязана, но которого не очень хорошо знает. Во Франции, ну, тоже были неплохие короли. Например, Людовик XI, не Иван III, конечно, но довольно, в общем, достойный монарх, который также много сделал для Франции и который также его знает довольно слабо. В общем... они не были людьми страстей, они не были людьми ярких слов, они были людьми эффективных действий. Таких не помнят и не любят, но такие действительно поворачивают историю в новое русло. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».